Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в рамках цикла «Муза на импорт» мы обсуждаем сериал «Игра престолов» и эскапический жанр фэнтези. Беседу ведут Владимир Абаринов и философ и историк Любовь Куртынова. На фоне катастроф, вроде парижского пожара в Нотр-Дам, на фоне скандалов, которые ежедневно сопровождают американскую политическую жизнь последние два года, на фоне остросюжетной драмы украинских выборов, премьера последнего сезона сериала HBO «Игра престолов» не должна бы стать первополосной новостью, но стала. Возможно, потому что в наше смутное время, когда будущее вызывает куда больше тревог, чем надежд, жанр фэнтези, способный перенести нас в вымышленный, подробный и увлекательный мир параллельного прошлого, служит надежным убежищем от настоящего. «Игра престолов» в этом отношении не знает себе равных. Критик «Нью-Йорк Таймс» Джон Коблин пишет: «Явившись на свет в 2011 году, это шоу произвело революцию в телевизионном мире, вызвав восторг у зрителей, жгучую зависть у продюсеров и волну подражания у конкурентов». Последних конкурентов за эти годы стало намного больше. 8 лет назад американским телезрителям предлагалось 266 различных шоу. Теперь их стало 495. Но «Игра престолов» по-прежнему выделяется. Сериал заслужил самое большое число высших телевизионных наград США – Эмми, включая 3 премии за лучшую драму, и стал самым популярным шоу десятилетия. Каждый эпизод в среднем смотрят 30 миллионов. Важно, что руководство HBO, ничего не жалея на своего любимца, увеличило расходы на каждый эпизод с 3 до 10 миллионов долларов. Успех «Престолов» послужил примером другим студиям. Так, Amazon купил права на новую экранизацию «Властелина колец», уже потратив 200 миллионов на будущий сериал. Netflix выпустил очень дорогой историко-фантастический сериал Марко Поло. И это только начало. Собственно, сегодня в погоню за престолами пустились все, кто развлекает мир на голубом экране, на всех языках, во всех странах и во всех версиях альтернативной истории. Этот феномен сделал некогда маргинальный жанр фэнтези одним из самых популярных сегодня. О причинах этого явления подробно рассказывает очередной эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт».
Выход 8-го заключительного сезона «Игры престолов» – повод поговорить о жанре фэнтези и его необыкновенной популярности сегодня. Можно считать этот интерес формой эскапизма, внутренней эмиграции от современных проблем, представляющихся неразрешимыми, а можно – способом постижения мира и самого себя. За 7 сезонов аудитория «Игры престолов» выросла с 2 до 12 миллионов зрителей. Раз существует общественный запрос, в нем стоит разобраться. Истоки жанра фэнтези – героический эпос, средневековый рыцарский роман, цикл о Святом Граале и цикл о короле Артуре. На Руси это былины о богатырях с общими артефактами. Меч-кладенец, схожий с мечами Зигфрида и короля Артура, смерть бессмертного Кощея на конце иглы, вариация древнего магического ритуала протыкания иглой, изображение того, чьей смерти желаешь. Все эти мифы и легенды были известны, они изучались специалистами, сопоставлялись, на них писались пародии, и вдруг кому-то уже в 20 веке пришло в голову сочинить беллетристику на этом материале, не пародийную, а серьезную. Как это произошло? Кого осенило первым? Мой собеседник сегодня – историк и философ Любовь Куртынова, с которой мы уже говорили в этом цикле о крутом детективе.
Время возникновения жанра достаточно символично. Основатель жанра совершенно справедливо считается Дж.Р. Толкин, который во время Первой мировой войны служил в армии, участвовал в битве на Сомме, был одним из тех, кто пережил эту битву. И впоследствии занимался германской и скандинавской филологией и историей. Изучал германский эпос, скандинавские эпосы. И, как говорят биографы Толкина, он начал писать, набрасывать, точнее, первые заметки, которые можно уже отнести к замыслу «Властелина колец», практически сразу же вернувшись с войны. То есть это была реакция на Первую мировую войну, такая реакция была в то время у многих писателей и в обществе вообще, которая преломилась в его опыте как средневекового лингвиста, историка и знатока средневекового фольклора. Это притча о добре и зле, абсолютном добре и абсолютном зле, и, соответственно, она и написана в той форме, в которой средневековый лингвист мог бы выразить свои мысли по этому поводу.
Сколько у него ушло времени на создание романа?
Роман писался долго. Как я уже сказала, наметки, наброски, первые какие-то идеи Толкин начал записывать уже сразу, вернувшись с войны. А, собственно, роман он писал с 1937 по 49 год, когда все три тома вышли. В общем, собственно, когда уже вышел первый том, стало ясно, что успех совершенно колоссальный. Такого успеха не ожидал ни автор, ни, наверное, издатели. Толкин даже потом сожалел о том, что не ушел вовремя на пенсию пораньше, потому что, естественно, на те гонорары, которые он получал от издания романов, уже можно было более чем безбедно жить.
А что можно сказать о русском переводе или переводах?
В русском переводе роману, я считаю, не очень повезло, потому что первый том был блистательно переведен Кистяковским. Я его читала в русском переводе Кистяковского. Он, мне кажется, абсолютно непревзойденным. Там переводчик очень творчески работал с текстом. Масса слов, которые не существуют даже в английском языке, которые были придуманы Толкином для английского языка, были переведены на русский язык чрезвычайно изобретательно и, главное, сохраняя дух произведения. К сожалению, Кистяковский смог перевести только первый том, потом его не стало. И второй и третий тома переводились разными авторами во множестве различных вариантов переводов. И ни один из них мне не кажется особенно точным, хотя у кого-то есть свои предпочтения. Мне кажется, что ни один из них не совпадает по духу с оригиналом Кистяковского. Удалось полностью наложить содержание, сохранив его с духом оригинала, который у Толкина был.
Уточню, соавтором Кистяковского по переводу Толкина был Владимир Муравьев, переводивший также Вашингтона Ирвинга, О. Генри, Фицджеральда, Фолкнера и Ивлена Во. Но в чем же секрет фэнтези? Почему после двух мировых войн, кризиса привычных представлений о добре и зле, публика вдруг увлеклась выдуманным миром?
Если ты вспомнишь свой любимый роман «Дон Кихот», то ты увидишь, что там главный герой увлекается рыцарскими романами. До такой степени увлекается, что входит фактически в мир этих рыцарских романов, и там и остается, уже выйти ему не удается. Почему рыцарскими романами? Потому что в рыцарском фольклоре мы видим мир, который соответствует каким-то идеальным представлениям человека. Идеальным представлениям о чести, добре, зле, о том, что такое предательство, о том, что такое подлость, о том, что такое жестокость. Это все, конечно, не соответствует реальному положению дел в реальном средневековье. Но это соответствует идеальным образом. И человек, который читает это все, вот как рыцарь печального образа, может войти в это пространство и почувствовать себя среди таких вот идеальных героев. Мне кажется, что люди после Первой и после Второй, после двух мировых войн, действительно тяжелейших и катастрофических для человечества во всех отношениях, испытывали острую нужду именно в таком идеальном пространстве, куда можно было бы войти и где можно было бы увидеть массу того, что они абсолютно не могли увидеть в реальной жизни. Например, что жертвы во имя добра и справедливости не напрасны, что добро абсолютно, а зло тоже абсолютно, что существуют такие понятия, как честь, достоинство, дружба, которая не может быть ничем разрушена, преданность, которая ничем не отрицается, а также существует абсолютное зло, которое должно быть абсолютно наказано. У романа неоднозначный конец. То есть он, конечно, счастливый, добро побеждает зло, праведный король воцаряется на престоле в Гондоре, но этот конец горько-сладкий, потому что он омрачен тяжелейшими жертвами, которые герои понесли в течение той борьбы со злом, которая происходит в романе. Там также понятно, что главный герой, который, собственно, спас весь этот мир от зла, Фродо, маленький хоббит, все-таки надломился под бременем кольца, которое он должен был уничтожить. И он уходит из этого мира, он уплывает вместе с эльфами. Совсем уж идеальный эльфийский мир, но, тем не менее, то, что эльфы покидают Средиземье, эльфы покидают вот тот мир, где оставляются люди, это тоже большая потеря, потому что вместе с ними уходит идеальная красота, идеальная поэзия, музыка, все то, что человек уже создать сам не сможет. Кроме того, королева Арвен, эльфийская принцесса, которая выходит замуж по большой любви за Арагорна, короля Гондора, отрекается от своего бессмертия, остается обречена на то, чтобы пережить свою любовь, пережить своего возлюбленного, пережить своих детей, а потом долго скитаться по холмам, где раньше жили эльфы, по лесам, и в конце концов слиться с теми холмами, на которых растут, все еще растут белые эльфийские цветы Эланор.
Поговорим о жанре в целом. Чем он отличается от сказки, ну или, скажем, от исторического романа? Ведь герои и события исторического романа тоже могут быть вымышленными.
Главный принцип фэнтези – это то, что автор должен создать свой мир. Автор не может писать фэнтези, основываясь на легендах о короле Артуре. Это просто не будет фэнтези. Есть прекрасный автор тоже фэнтези, британский Терри Пратчетт. Он писал юмористические рассказы фэнтези. Это абсолютно новый мир, который представляет собой плоский диск, который, в свою очередь, лежит на спинах трех слонов, которые стоят на черепахе огромных астрономических размеров. Это очень смешно, это очень талантливо. Это, конечно, не высокая фэнтези, как называют роман Толкина, но это очень-очень талантливо, это замечательно. В этом мире есть свои физические законы, свои законы того, что можно и что нельзя, тоже вот не подлежащие обсуждению. Это дается как аксиома. Есть миры Урсулы Ле Гуин, тоже созданные отдельно и с нуля, в которых тоже существует своя история, своя мифология, свои физические законы. Во всех этих мирах, как правило, есть место магии, волшебству, есть какие-то тайны, которые надо раскрываются по ходу дела и так далее. То есть в основу фэнтези лежит создание нового мира. В нашем мире, увы, это не работает. Начинающийся последний сезон «Игры престолов» — это тоже прекрасный пример фэнтези. Очень все похоже на человеческий мир, но, тем не менее, это мир совершенно другой, очевидно, отличающийся от нашего по законам, по верованиям, по принципам, по которым живут люди, по устройству.
Мне всегда казался странным интерес к воображаемым мирам и никогда не происходившим событиям. В реальную историю можно погружаться бесконечно, докапываться до все новых и новых деталей. Она неисчерпаема. А у выдуманного мира все-таки есть пределы. Нельзя найти в нем то, чего не придумал автор. Но почему же фэнтези обогнала в популярности исторический роман?
Фэнтези представляет из себя тот идеальный мир, опять же, подчеркиваю, не то средневековье, которое было у нас в истории, а идеальное представление о средневековье. И люди, которые ищут идеал, которые хотят увидеть то, как по их представлению должна выглядеть жизнь, как должны выглядеть идеальные герои, как должны выглядеть люди, которые борются со злом, как должны происходить перемены в этих людях, как возможно вообще увидеть вот это идеальное состояние вещей, когда зло все-таки побеждается обязательно, несмотря на многочисленные жертвы, а добро все-таки торжествует, несмотря ни на что. Это в исторических романах далеко не всегда можно увидеть. Либо автор начнет сочинять такое, что читать человеку, знающему историю, становится невозможно, либо это надо воспринимать тоже как такой фэнтези на исторический сюжет. Ну и кроме того, в историческом сюжете все-таки известно, чем дело кончится. Всегда, более или менее. В фэнтези это совершенно не очевидно. По ходу того, как снимался и выходил сериал «Игры престолов», зрители и читатели Джей Ар Мартина разделились на массу лагерей, которые спорят между собой, кто станет, в конце концов, этим обещанным принцем, что произошло в прошлом, как нужно толковать те или иные пророчества. То есть все это воспринимается абсолютно серьезно. Это интересно, потому что действительно непонятно, я думаю, что, может быть, сам автор даже еще не вполне представляет себе, чем закончится его роман.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка», в которой, в рамках цикла «Муза на импорт», мы обсуждаем книжный телевизионный сериал «Игра престолов» и эскапический жанр фэнтези. Беседу ведут Владимир Абаринов и философ, и историк Любовь Куртынова.
В Все мы в детстве увлекались приключенческой литературой, рисовали пиратские карты, искали клады, придумывали страны. Ну, об этом кондуит и Швамбрания. Дети подросли и забыли свою выдуманную страну. Почему же нынешняя публика никак не перерастет свое увлечение фэнтези? Ведь это тот же Вальтер Скотт.
Конечно, нет. Это, разумеется, не приключенческая литература. Тогда можно было бы читать Вальтера Скотта и не идти никуда дальше. У Вальтера Скотта про борьбу кланов больше, чем достаточно написано. По Толкину мы уже говорили. Я уже сказала, что Толкин написал действительно притчу. Там ни слова убавить, ни слова прибавить. Это цельное произведение, которое именно вот большая по объему трехтомная притча. В том, что касается Джей Ар Мартина, он, конечно, тоже собирался писать притчу. Он никуда не собирался отступать от канона. И опять же, мы уже говорили, что это случилось просто потому, что он просчитался и утонул в материале, который его поволок за собой неизвестно куда, даже ему, судя по всему. Но, тем не менее, он все равно писал притчу и до сих пор старается писать притчу о том, что борьба со злом – это главная задача человеческого рода, о том, что подлость, злоба и ненависть, и желание выжить любой ценой наказуемы. Мы говорили о паре героев, брат и сестра, которые состоят в кровосмесительной связи и рожают детей, Серси Ланнистер и Джейми Ланнистер. Все эти дети погибают. Мы пока не знаем, что случится с королевой Серси. Мы знаем, что Джейми Ланнистер начинает постепенно понимать, что как-то неправильно он жил. Это все в чем-то может быть чересчур прямолинейное указание на то, что не надо быть злыми, подлыми и не надо уничтожать своих противников, надо находить другие способы побеждать. Но это вот один из примеров того, что Джей Ар Мартин пытается сказать. Но главное, конечно, это уже абсолютность зла и абсолютность добра, потому что уж у Джей Ар Мартина зло настолько абсолютно, что оно просто воплощено в мертвецах, в ходячих мертвецах, которые наступают на живое человечество с севера и которыми командует бог тьмы. Дальше уже зайти в изображение зла, по-моему, невозможно.
Мне кажется, интерес к средневековью в начале 20 века был связан с кризисом позитивизма, который не решил все проблемы человечества. Наступает закат Европы, разочарование в демократии, возрождается интерес к оккультизму, мистицизму, эзотерике. Штайнер, Блаватская, Константин Леонтьев с его поэтизацией средневековья, Ницше, наконец, Николай Бердяев пишет свою книгу «Новое средневековье», в которой проповедует корпоративное государство и с надеждой смотрит на Муссолини. И как будто нет ничего удивительного в том, что идеологом нового средневековья в современной России стал Александр Дугин, снова возродивший всю эту шамбалу и пытавшийся реализовать план национально-теократического государства, подобие рыцарского ордена в идее Новороссии. Так что нынешний интерес к средневековью может быть и не случайен. В 90-е нам сказали, что наступил конец истории, а она продолжается и идет куда-то совсем не туда, куда ожидалось. Можем мы предположить, что интерес к фэнтези кроется именно в этом, в разочаровании институтами современного общества?
То, что поколение миллениалов разочаровано в современных институтах, мне кажется, сомнению не подлежит. Они просто уже перестали заниматься политикой. Нет, когда нужно, они могут сорганизоваться и пойти проголосовать за того, кого они предпочитают, просто для того, чтобы показать, что они существуют. Но, тем не менее, они понимают, что даже если они все соберутся и будут голосовать так, как надо, их влияние минимально, институты стоят намертво, насмерть, и ничего с ними не сделается, по крайней мере, в обозримом будущем.
Но в мире Мартина выборов вообще нет, даже фиктивных?
В мире Мартина выборов нет, но в мире Мартина есть действительно моральные абсолюты, и молодым людям, которые, можно сказать, устали от того, что им приходится существовать в какой-то серой, аморфной массе, где нет ни да, ни нет, все абсолютно относительно, все можно, но от этого все можно, все теряет свою ценность. Ну, действительно, все можно, можно быть кем угодно, но это значит, что ты не будешь никем. В мире Мартина очень мало чего можно, там очень много опасностей, там есть опасность погибнуть в любой момент, но именно это, наверное, и придает какой-то такой остроты ощущениям. И, возможно, да, это форма частичного эскапизма, для многих это форма полного эскапизма, потому что есть люди, которые уходят в это с головой и начинают практически в этом жить. Но то, что за этим стоит какой-то поиск возможных вариантов действительно развития такого, как реального развития общества, а вариантов хотя бы теоретических, которые могли бы устраивать людей и отличных от того, что мы видим вокруг себя, это, конечно, тоже присутствует. Понятно, что постмодернизм себя тоже исчерпал. Вот эта бесконечная самоирония на самом деле сейчас уже тоже отсохла полностью. Никакой иронии нет, более того, чувство юмора начинает вырождаться.
«Игра престолов» стала колоссальным бизнес-проектом. Ничего подобного мы прежде не знали. Это целая индустрия, включающая туры на места съемок в Исландию, Марокко, на Мальту, в Хорватию, ну и многое другое, о чем Толкин не мог и мечтать. Но всему приходит конец. Что вы, поклонники Мартина, будете делать, когда досмотрите последний 8-й сезон?
Прежде всего, конечно, этот сезон ожидается с огромным нетерпением. Все ждут, все на иголках. Но дело в том, что Мартин поступил очень интересно. Сериал опередил книгу, уже давно опередил книгу. События, которые происходили в 6-м и 7-м сезонах, это уже то, что Мартин не описывал в книге. Он давал какие-то наметки, общее направление действия сценаристам. Там уже дальше разрабатывали все это детально, писали диалоги и так далее. Но Мартин сказал при этом, что то, что он пишет в последней книге, совершенно не обязательно будет соответствовать тому, что выходит на экраны, что действие может развиваться по-другому, и, скорее всего, и будет развиваться по-другому. Он очень беспокоится о том, успеет ли он написать последний роман, поэтому где-то там в сейфе лежат его собственные тоже наметки и планы на то, как должен роман закончиться, для того, чтобы можно было это дописать, если с ним что-нибудь случится. Но главное, что действительно вот это вот загадочное расхождение между тем, что произойдет на экране, и то, чем закончится сериал, и тем, что... Вот тут уже встает вопрос, что на самом деле, где на самом деле, в книге или в сериале? Ну, все-таки, наверное, на самом деле это будет в книге. Что на самом деле произойдет и как на самом деле закончится событие, это мы пока не знаем и не узнаем довольно долго, потому что свои книги Мартин пишет долго и тщательно. Пока даже особенно нет планов. То есть никто не говорит о том, когда запланирован выход последнего тома. Поэтому, когда закончится сериал, все будут ждать выхода книги. И, кстати говоря, это оказалось тончайшим и сильнейшим маркетинговым ходом, потому что предыдущие книги все-таки читали далеко не все. Они толстые, они очень-очень объемные, и каждая из них примерно равна трилогии «Властелин колец». Это очень трудно одолеть, и на самом деле даже самый прилежный читатель может запутаться в генеалогии героев, в том, кто кого убил, кто кому мстит и за что. Это действительно безумно сложно. Но вот последнюю книгу прочтут все, несмотря на ее сложность, что бы там ни было написано, ее прочтут и купят все, потому что нельзя же вот это все посмотреть и не узнать, как оно на самом деле закончилось. Не говоря уже о том, что потом, я думаю, начнутся многочисленные многолетние споры о том, где же все-таки правильнее, что на самом деле Мартин имел в виду как реальное развитие событий, сериал или книгу. Это будет занятие на долгие-долгие времена.
С нами была историк и философ Любовь Куртынова. Мы услышали музыку из кинотрилогии «Властелин колец» и сериала «Игра престолов». Композиторы Говард Шор и Рамин Джавади. Исполнители – Лондонский филармонический оркестр, Чешский кинематографический оркестр и группа «Сигур Рос».
Ну а теперь несколько слов «cum grano salis». После всех панегириков, прозвучавших в адрес «Игры престола», вынужден признаться, что при всем уважении к великим усилиям целой армии мастеров, сделавших этот мир правдоподобным и неотразимым, я сам не такой уж горячий поклонник этого сериала. Признавая, что это моя личная проблема, я виню свою застарелую любовь к истории и фантастике. В сущности, соединение этих видов литературы и породило на свет фэнтези, но я по-прежнему предпочитаю их по отдельности. Дело в том, что история, на мой взгляд, мало выигрывает от того, что в ней появляются драконы. Она и без них безмерно увлекательна, если, конечно, за ней следить пристально и умело, как это делают те же эпические сериалы, но на реальном историческом материале. Чего стоит огромный сериал «Тюдоры» с непревзойденным Джереми Айронсом? Или сериал «Борджиа»? Этот сериал рассказывает про семью, которая сделала все, чтобы прославить Ренессанс и ославить его. Или уже упоминавшийся, богато сделанный и этнографически точный сериал Марко Поло, который перевернул мое школьное представление о безнадежных варварах-татарах и заслужил за это высшую награду монгольского правительства. Прошлое, запечатленное в книгах античных историков, исландских сагах, средневековых хрониках или русских летописях, бесценный материал для сериалов, еще и потому, что оно тоже служит убежищем от настоящего, ведь оно уже прошло. Про фантастику этого не скажешь. В момент своего рассвета она завладела умами, обещая рассказать нам о будущем. Тогда она еще требовала алиби научных объяснений. Но со временем первая половина термина «научная» отпала, а вторая осталась. Вот тут и родилась отечественная версия фэнтези. Лучшей русской фэнтези можно считать самую популярную книгу братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». В ней не читатели переносят сказочный мир, а сказку в сегодняшний. Конечно, старик Хоттабыч уже использовал этот прием, но у Лагина сахариновая реальность насквозь утопична. Стругацкие же показали легко узнаваемую типично советскую бюрократическую действительность, прошитую русским фольклором и его героями. Формула успеха – беззастенчивая фантазия на фоне бескомпромиссного реализма. Во всяком случае, именно таким сочетанием отличается лучший, на мой вкус, фэнтези нашего 21 века. Это дебютный роман Сьюзен Кларк, Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. Когда издатели попросили меня снабдить обложку русского перевода коротким отзывом, блербом, я отважился сказать, так мог бы выглядеть роман «Мастер и Маргарита», если бы его написал Диккенс. И до сих пор ничуть об этом не жалею. Книга «Кларк» тоже удостоилась сериала, но ему явно не хватало размаха и бюджета «Игры престолов». Думаю, что как бы популярна у зрителей и успешна у критиков не была эта самая «Игра престолов», она не вершина, а грандиозное начало долгой жизни самого эскапического жанра фэнтези на голубом экране. И если уже зрителям необходим мир с драконами, то предлагаю тот, что придумал Клиффорд Саймак «Заповедники гоблинов». Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В ней, в рамках цикла «Муза на импорт», обсуждался книжный телевизионный сериал «Игра престолов», а также эскапический жанр фэнтези. Беседу вели Владимир Абаринов и философ, и историк Любовь Куртынова. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.